Добрый вечер, друзья. Вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это стрим «Прослушка». Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Сегодня, как видите, стрим из походных условий. О том, что это за поход и какие это условия, я, наверное, скажу по традиции в конце стрима с разными объявлениями и другие новости недели прокомментирую. Ну, а сегодня у нас прослушка такая, которая никогда не была, потому что обе темы, я бы сказал, прям мистические. Потому что сначала с Леной Соловьевой из издания «Комидейли» мы поговорим про, мне кажется, просто необычный подход к теме ФСБ правит России, потому что Лена посмотрела на то, какие здания в последнее время построили региональное управление ФСБ, и кто-то называет их крепостями, кто-то какими-то мистическими центрами. В общем, реально Россия застраивается огромными зданиями ФСБ, там есть и объяснения вполне себе рациональные, даже иррациональные. В общем, гипотеза необычная, об этом материале с Леной поговорю. А потом у меня будет в гостях Лиза Фогт из русской службы BBC. Там тоже считается вполне себе рациональная вещь, то есть рынок ИИ-видео в память об умерших людях или людях, с которыми, например, сейчас человек не может повидаться, но есть, как говорится, нюанс. Это видео погибших на войне российских военных или же, как вариант, военных, которые не могут приехать домой, и вот сложился огромный рынок, в которых либо фотографии умерших, либо, соответственно, тех, которых нет на фронте, создают эти самые и видео. Выглядит, что называется, кринжово, но, возможно, людям в горе помогает. Обо всем об этом с самой Лизой поговорю. Вопросы мне, гостям, можно задавать в телеграм-канале «Захаров». Там есть пост с анонсом этого стрима, либо в чате этого стрима на YouTube. Соответственно, если вы уже уверены, что контент будет годный, я призываю вас поставить лайк. Если пока не уверены, придержите до самого конца, до тех самых уже объявлений, пояснений, дисклеймеров и комментариев, и тогда уже решите. Маленький дисклеймер в начале. С Леной Соловьевой из издания «Комидейли» мы, сказать, братья и сестры. Только есть, скажем, братья по оружию, да, а мы братья и сестры по иноагентству, потому что нас признали иноагентами в один день еще до войны, когда мало кого признавали, и тогда это выглядело довольно стрёмно. Сейчас, наверное, уже не так стрёмно, и вообще мы оба в розыске. Лена, привет.
Привет, дорогой брат. Очень рада видеть.
Да, здравствуй.
И здравствуйте, дорогие зрители, конечно. Здравствуйте всем.
Да, и здравствуй, дорогая сестричка. Сестра, прошу прощения, сестричка. Смотри, у материала очень необычная гипотеза. То есть, да, по-разному смотрят на роль ФСБ в современной России. Вот The Bell на прошлой неделе рассказал, что, значит, ФСБ теперь интернетом управляет. Но гипотеза необычная. Посмотреть на региональные здания ФСБ с рациональной и рациональной точки зрения. Вот расскажи вообще, как эта гипотеза появилась, и какую, что ты как бы изначально эту гипотезу выдвигаешь, да, что ты хотела проверить, что доказать?
Ну, начнем с того, что сначала я знала только про здание ФСБ в Сыктывкаре. И это было удивительное дело. Оно было построено в таком историческом месте, очень быстро, очень большой для такой республики. То есть у нас постоянно уменьшается население, как и везде на северо-западе России, и в Архангельской, там, и в Псковской, и Новгородской областях. Все то же самое примерно. И непонятно, зачем они отгрохали такое огромное здание для республики, где на тот момент что-то было типа 800 тысяч человек. Алло, алло, есть ли у нас связь? А, есть.
Да-да.
Да-да-да, все вижу. Извините. И сделали это как бы с таким, с особым цинизмом, потому что, чтобы построить это здание, на берегу реки срубили аллею афганцев, где каждое дерево было высажено в честь конкретного погибшего воина, там это в честь Пети Иванова, это в честь Васи Петрова, это в честь Димы Смирнова. И как бы все было очень символично, это все было очень близко для горожан, и это осмысливалось как такое продолжение жизни и продолжение памяти. И они, когда снесли эту аллею, никто нигде никакие СМИ не написали, но типа все поняли. Вообще эти здания, они, я потом посмотрела, они везде в исторических центрах, где они есть, но я сразу хочу сказать, что у меня в статье они указаны не все, и у меня есть упущения. Есть, например, новое здание в Саранске, И строится новое здание в Челябинске и еще, наверное, где-то. Вот, где, не знаю, вот это в Сыктывкаре. В общем, сначала я концентрировалась только на Сыктывкаре и думала, почему вообще, зачем они отгрохали такую хрень. Конечно же, весь город знал, что это здание ФСБ, пока оно строилось, ни одной таблички не висело. Конечно, все знали про подземные этажи, про то, что там спортзал, про то, что будет какое-то наблюдение. И теперь тоже весь город знает про какой-то специальный существующий там отдел, в котором работает там, ну, 50 человек для слежки за интернетом. Вот, доказать все это, естественно, сложно. И когда ты ищешь новости про открытие вот этих новых ФСБшных зданий, несмотря на то, что они такие суровые и громадные, новости-то ведь найти очень трудно, и они будут в три строки, пым-пым, открыли, заработало, все пока. Вот. И сначала я даже не знала про другие регионы, я думала только про нас, еще к нам там в 23-м году приехало там всякое разное начальство, потом начались дела против людей, которые, ну, которые инициировала ФСБ, которые не имели отношения к региону, и я начала потихоньку собирать информацию, я, конечно же, связалась с Андреем Солдатовым, которого я тоже всегда читаю и слушаю, что он говорит, и читаю, что он пишет. Вот. И все, кто как-то и так или иначе пишет о ФСБ, мне всегда эти материалы были очень интересны. И пока я собирала информацию, мне один из респондентов сказал, а что ты только нашим-то зданием интересуешься, посмотри, он что в Чувашии, абсолютно аналогичное. И действительно, да, в Чебоксарах очень похожее на сыктывкарское здание. Вот. И я стала смотреть, а где еще? А где еще есть такие здания? Оказалось, что их немало, что их построили по всей России довольно много. Вот, у меня, да, в статье они перечисляются. И что все они, да, в центрах городов, все они примерно в одном и том же стиле, с такими отсылками там к сталинскому ампиру с намеками. Вот. И все они построены в одно и то же время. То есть наши здания начали строить где-то, ну, в 2014 году примерно. Вот, закончили в 2017. Очень сложно технически, насколько я понимаю. Они все эти здания, кстати, такое и указываются, как такие технические служебные центры ФСБ. И оно было построено за сравнительно короткий срок для такого большого и сложного технического здания. Вот. И все остальные здания со всеми с ними примерно та же история. И, то есть они начали как-то, я так понимаю, что ФСБ начало укрепляться на флангах, и все, что мы вот сейчас видим, что ля-ля-ля, тополя, ФСБ контролирует интернет, тотальная слежка, то, что, о чем сейчас начали вдруг активно говорить, готовилось-то ведь очень давно уже, и что это такой огромный слон в комнате, на которого мы все видим, мы не смотрим. Смотрим, но не видим. И происходит это по двум причинам. Это, как я уже сказала, сложно заметить. При том, что все это огромные здания, но как бы никто не связывает одно с другим. Человек, который живет там где-то в Чебоксарах, не думает, что в остальных местах построили то же самое. Вот. И еще мы, конечно, к сожалению, очень москвоцентричны. Мы думаем, что если что-то важное, серьезное происходит, то это всегда в Москве. А это уже, извините, по всей России натыкали и задумали это, я так понимаю, еще в нулевых, судя по тому, что там некоторые респонденты говорили. Вот. Ну и так как я сначала думала только о нас и очень слушала много Солдатова, вот, он рассказывал про то, что у ФСБшников, но это уже, наверное, другой вопрос, есть еще
да-да-да,
какие-то резоны построить именно у нас.
Смотри, да, вот тут по очереди. Вот рациональное объяснение может быть, да, люди могут сказать, ну, понятно, в стране появились деньги, строят дороги, строят мосты, строят там, не знаю, что-то еще, и заодно ФСБ строит новые здания. Казалось бы, ну, вот, вот вполне себе рациональное объяснение. Или же сама ты знаешь, что там структура этих зданий, там, их наполнение, оно показывает, что это не просто там новые какие-то, да, административные комплексы, а это прям воплощение, вот я их назвал крепостями. Можно считать, что это крепости прям. И если крепости, то крепости чего, кроме духа?
Не знаю, как у них с крепостью духа, что-то я не уверена. Вот, раз они себе таких крепостей других настроили. Нет, ну, конечно, невозможно поверить, что мгновенно все здания там в один период вдруг устарели, да, стали непригодными, старые здания ФСБ надо срочно переселять всех в новые, быстрее-быстрее, потому что тут все разваливается и ремонт нужен. Я не думаю, что это одновременно могло во всей стране произойти. Действительно, все эти здания указываются как некие такие технические центры. Я знаю про наше здание, что там есть отдел, который занимается слежкой за интернетом, что там сосредоточены порядка 50 человек, вот этот отдел. Я не думаю, что это только в Сыктывкаре. Ну, везде построили такие здания, у нас посадили этот отдел, а в других местах не посадили. Это было бы, ну, как минимум, странно. Ну и, конечно, мы все знаем, как ФСБ любит все вот это сложное технологическое, какая у них у этих товарищей паранойя и все такое. Очень параноидальные все-таки чуваки. Вот. Ну и работа у них такая. Это у них как бы профессиональное искажение. Так что я думаю, да, там куча техники, и они для слежки.
А ты же смотрела ТЗ, да? То есть я так понимаю, что там прям центр вот, СОРМа, да? То Хорошо. Есть система разных мероприятий, да? То есть центр контроля интернета. Расскажи подробнее, да, что показывают технические задания, потому что они, конечно, не все публиковали, но я так понимаю, что ты изучила вот именно по реконструкции, да? ТЗ, контракты, это все. Что там видно, так сказать, мы зайти не можем, но вот через ТЗ мы можем заглянуть внутрь.
Ох, это самая сложная для меня проблема, потому что тут мы можем только предполагать, что у них на крыше замаскированное стоит какое-то оборудование, которое связано со слежкой. Вот у них везде, ну вот это в Мурманске такие, да, прекрасные там кантики на здании чудесные. А, естественно, все, что они делают, это связано со слежкой в интернете. И все вот эти технологические отделы, ну, насколько я понимаю, про нас говорили, что технологический отдел, он все-таки находится вот в этих нижних этажах здания. У этих зданий еще, кроме того, что есть верхние этажи, есть несколько нижних. Ну, порядка, ну, обычно это 3 этажа. 2-3, ну, может, где-то больше. Я, ну, тоже не знаю, нигде вот этих, естественно, планов зданий нет, и мы можем только предполагать. И я так думаю, конечно, что так как все здания строились в одно и то же время, что это связанная децентрализованная система, которая, когда заметил правильно Андрей Солдатов, эти здания должны располагаться желательно в тех местах, куда дроны не долетят. Вот. И это, то есть, ну, это система, это единая система. Вот что важно, мне кажется, в этом.
Меня вот поразило как раз, потому что единая система, как раз твой анализ ТЗ там показал, что там целый бассейн у кого-то есть. Не просто там тир, как обычно, а прям бассейн, то есть внутри. То есть там можно дневать и ночевать на службе у безопасности.
Слушай, ну бассейн — это не сверхзадача на самом деле. Ну, я вот что добавлю к этому всему, да, когда я еще была в Сыктывкаре, и когда мы по Сыктывкару ездили с друзьями, там друганы мне показывают, а вон здание, видишь, вот это вот огромное с архитектурными излишествами. А это новый гараж, короче, ФСБ. То есть, ну, там, я думаю, люди, во-первых, не были стеснены в средствах. Мне тут отдельная история, которой надо заниматься, пока непонятно как, сколько на этом намыто бабла. Потому что я уверена, что это и коррупционная история, потому что стройки были действительно гигантские. Я сейчас живу в Канаде, где, блин, бассейны есть примерно везде. Я не думаю, что это сложная технологическая задача, что у них было больше сложностей там с какими-то технологическими задачами, связанными со слежкой, возможно. Но я не думаю, что это люди, которые там отказывались себе в каких-то там приятных вещах. В роскошествах. И даже сам внешний вид этих зданий, он нам о многом, мне кажется, говорит, как они относятся к себе.
Ну вот мы показали любимым парочку, да, действительно, они очень похожи, это какая-то смесь сталинщины и какого-то евроремонта в представлении нулевых, вот что-то такое в этом есть. И вот комментарии есть, что, знаешь, строят себе тюрьмы и крепости. Но я так понимаю, что там есть какая-то у некоторых и мистическая история. Это меня отдельно поразило. То есть про рациональное мы поговорили, а иррациональное... То есть ты всерьез в материале рассказываешь про иррациональное. Можешь подробнее об этом рассказать? Как это связано с созданием? Хотя так ты, конечно, смотришь внешне, ну ты вот сразу, у тебя фантазии, тюрьмы, крепости, я не знаю, все что угодно. Но там, я так понимаю, есть прям конкретные представления самих чекистов. Расскажи, если об этом можно рассказать.
Я думаю, об этом нужно рассказать. Ну, во-первых, у нас есть вчерашняя новость про вот этого сына Михаила Боярского, про Сергея Боярского, которого я помню, как он еще в «Утренней почте» маленький пел «Динозаврики», может, вы там что-то запрятались в Африке. Вот. Он отклонил предложение, значит, запретить рекламу всяким гадалкам, тарологам и прочим товарищам. Я думаю, что это не только ФСБшная, кстати, тема. Когда у нас в 2015 году снесли правительство в Республике Коми, и когда к нам прислали такого олимпстроевцева Гапликова, он строил к Олимпиаде всякие разные там объекты, вроде как даже достроил. Вот, он приехал, и тут же это он не заявлял это нигде в интервью, насколько я помню, но в кулуарах он всем рассказывал: у вас в Коми, на Урале, у нас приполярный Урал, есть такая гора, которой молятся все индусы. А вот, это у них, короче, такая веселая тема, которая их очень, видимо, увлекает. Они очень увлеченные люди. И я помню, что Андрей Солдатов в одном из своих интервью рассказывал, что да, вот они на этой теме поехавшие немножко. И я постаралась его осторожно об этом спросить. Типа, может, они к нам пришли не только потому, что мы там, до нас дроны не долетят, а может, еще и поэтому. Он сказал: да, это на самом деле нормальный вопрос, что я общался с многими людьми из ФСБ, из этой сферы, и они действительно, у них есть теория, основанная там на книгах писателя, блин, я забыла, как его зовут, «Сокровище Валькирии», короче, он написал в 90-х. Все этим страшно увлекались, и они про то, что вот существует Гиперборея все еще до сих пор, и есть некие пещеры под Уралом, где хранятся какие-то тайные знания, и это такие места силы. И поэтому злые враги со всех сторон, все-все-все, и США, и украинцы, и кто хочет, и Евросоюз, и Китай, все хотят, значит, на бедную Россиюшку напасть, чтобы сокровища эти у нас оттяпать, которые, в общем, и являются основой русского духа, я не знаю, короче, чего. Вот, и я не могу представить, как они все это объясняют серьезно. То есть, ну, мне смешно все время. И что, ну, именно есть такая сверхзадача, да, есть такая миссия уберечь это все от врагов. И как бы чем ближе ты находишься к этим местам силы, тем ты сам, значит, сильнее, тем лучше у тебя все будет получаться. Действительно, такая идея есть. Но я тут хотела сказать одну важную вещь. У нас был еще такой глава региона, тоже присланный из Москвы, Уйба. Так вот, он ходил на какие-то собрания с каким-то индийским гуру. Вот. Но мне кажется, что он ходил не потому, что ему так интересны все эти гуру, а потому что у него начальство чем-то таким увлекалось. И это не значит, что они все поголовно прям верят в какую-то дичь. Я думаю, что там наверху кто-то в нее верит, а все остальные подстраиваются. Вот, то есть из тех, кто рангом пониже, они такие: ну ладно, хрен с ним. Ну пусть начальник верит что угодно, мы там будем заниматься своими делами.
Ну, в конце, то есть я всем советую, во-первых, посмотреть там все эти здания, которые фотографии есть в статье у Лены. Это действительно выглядит как крепости, тюрьмы или мистические центры. Но последний вопрос у меня будет... мне часто было интересно, почему чекисты... вот у вас в Коми и в Карелии такие злобные. То есть максимум каких-то дел по отношению к журналистам по отношению к правозащитникам еще даже в те времена, которые считались вегетарианскими, именно в Коми и Карелии, значит, всегда максимально злобные. Это что, там, граница или в чем дело? Вот сейчас я смотрю на это здание, да, в том числе многие, которые построены у вас, и кажется, вот, вот они злобные, потому что, значит, они там, их много, им нечем заняться. Не знаю, короче, почему в Коми все-таки были злые чекисты и остаются такими злыми?
Да не, они у нас не то чтобы злые, кстати. Я не знаю, как это объяснить. Я знаю, что на меня папку завели давно еще во время там ШИСа, потому что у нас на севере народу мало, конечно, но они это буйные немножко. Вот. Я туда постоянно ездила, я знала из двух независимых источников, которые, которым я могла доверять, что да, на меня уже папку завели, за мной следят и все такое. Но на самом деле Сыктывкар, он отличается от очень многих мест. Например, когда у нас были последние митинги за Навального, то у нас полиция организовала людям возможность пройти через дорогу, остановила движение, чтобы все могли добраться там до площади, все были вежливо предупредительны. И потом он прилетел из Москвы, и потом уже начали жестить. Сейчас, конечно, в Коми ситуация изменилась, и я так понимаю, они сейчас полюбили какие-то большие дела. Вот, они, например, Кагарлицкого социолога, да, по их заявлению его посадили, он сидел именно в Коми, с одной стороны. С другой стороны, вот есть, мы знаем дело Револьт-центра. Вроде бы этот центр находится в Сыктывкаре, он говорит о памяти, об исторической памяти, да, больше проводят какие-то. Ну, это какой-то вот аналог Ельцин-центра в Екатеринбурге, да, но как бы на местных исторических реалиях основанный. Но в связи с этим проводились обыски, по-моему, в 9 регионах прошлым летом. То есть это было дело, инициированное нашим сыктывкарским ФСБ, но оно было вот такое масштабное прямо. Прямо такое все серьезное. Я не могу понять, почему именно в Сыктывкаре происходят такие вещи. И никакого другого объяснения, кроме того, что они что-то там нашли для себя на Приполярном Урале, мистическое, там, не знаю, площадку для посадки НЛО, у меня просто нет. Я просто не понимаю. Мы не приграничный регион. Мы не расположены в каком-то там супер-пупер. Ничего особенного в Коми нет. Может быть, я что-то упускаю. И, может быть, зрители и читатели напишут что-то в комментариях, потому что я не понимаю. А так они, когда там, они довольно-таки нежные, предупредительные. Они, наоборот, не трогали журналистов, кстати, чтобы не было много шума. Они выдергивали каких-то людей за комментарии, давно уже говорили. Ну давай, 6 лет у словника, а ты подписываешь, что ты там шалил. Вот, и все у них обычно так и проходило. Вот, а к нам они так как-то, ну не знаю, старались не трогать раньше. Сейчас изменилось все, конечно.
Ну, мне больше, честно говоря, ближе рациональное объяснение о том, что эти огромные центры в Сыктывкаре и других городах появляются, потому что это центры слежки за интернетами, вообще ФСБ растет. Но еще раз подчеркну, что сама гипотеза и сам материал Коми-Дейли в этом смысле, ну, это прям очень необычный взгляд, казалось бы, да, как посмотреть на могущество ФСБ. Давайте посмотрим, какие они здания строят. Так что я всем еще раз рекомендую материал посмотреть. В конце разные мистические истории тоже собраны, ну и, соответственно, вы уже решите, что, какое объяснение вам ближе, рациональное или иррациональное, и да, напишите в комментариях. А я благодарю свою сестру по иноагентству Лену Соловьеву за приход на стрим и за этот рассказ. Спасибо тебе большое, Лен. В следующей теме тоже пересекается мистическое и рациональное. Оказывается, в России есть большой рынок генерирования видео с помощью искусственного интеллекта, видео, которые помогают людям, у которых погибли люди на войне, попрощаться с близкими, или у тех, у кого, например, люди мобилизованы, они давно не видели, ну, родственники мобилизованы, как-то повидать их хотя бы с помощью искусственного интеллекта. В общем, большой такой рынок, в котором есть и элементы кринжа, и элементы мистики, а есть и чисто бизнес. Материал вышел на сайте русской службы BBC. его авторы Лиза Фогт и Татьяна Кофтун, и как раз с одним из авторов Лизы Фогт я сейчас и поговорю. Лиза, привет!
Привет!
А сразу дисклеймер, что два автора, ты и Таня Кофтун, у этого материала расскажи, пожалуйста, потому что я потом видел комментарий, что «О, да, я знал про эту отрасль, значит, у меня родственники такое заказывали». Как вообще узнали о том, что вот есть такие видео?
Ну, дело в том, что и я, и Таня, и очень многие мои коллеги по BBC ну, уже несколько лет очень внимательно следят за тем, что творится в семье российских военных, которые воюют в Украине. Меня вообще в целом, как журналистку и просто как человека, очень волнует эта группа. Я бы сказала, такая, знаешь, даже новая социально-экономическая группа. Я бы так ее охарактеризовала. И я еще несколько лет назад подписалась на большое количество женщин, которые замужем за российскими военными, в Инстаграме. И некоторые из них за это время набрали подписчиков, стали такими инфлюенсерками военными и так далее. И вот где-то полгода, наверное, назад, может быть, чуть меньше, я начала замечать, что сначала просто во многих профилях начали появляться вот эти вот сгенерированные и видео. Ну, я сначала, наверное, не придала этому такого слишком уж большого значения, потому что вообще в целом мне кажется, что российские соцсети, или, может быть, это просто мои алгоритмы, они захвачены разного рода и слопом, у кого там какие, знаешь, уверена, что многие из тех, кто нас смотрит, видели видео, не знаю, где там какие-нибудь овощи друг другу изменяют или что-нибудь еще такое. Вот, ну, у меня, видимо, в силу профессиональных моих интересов алгоритмы показывали видео на военную тематику, а потом я обратила внимание, что многие из вот этих женщин, за которыми я следила, за которыми следили мои коллеги, они тоже на это обратили внимание, стали как бы эти видео продавать. То есть, ну, да, есть какой-то вот явно сгенерированный и контент, и там такая, знаешь, завлекательная подпись в духе там «У каждой девушки военного должно быть такое фото. Хочешь такое же? Скачай». В таком духе. И я к тому моменту уже знала про вот этот вот феномен так называемый видео прощаний. Это когда, да, речь идет о человеке, который уже умер, и создается некоторое видео, на котором он там прощается с родными. Может быть, кто-то видел такие довольно, ну, в общем, леденящие душу видео, на которых там люди в военной форме обнимаются с семьей напоследок, и потом уходят по лестнице в небо, там иногда они ангелами окружены. И про это СМИ писали, про это в прошлой осенью, мне кажется, писал телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости», поэтому это была уже такая засвеченная тема, а мне вот стали попадаться массово именно видео с военными, которые еще живы. Всякие и фотосессии, какие-то фантазии на тему о том, что СВО закончится. И мы решили посмотреть на эту тему подробнее, ну и посмотрели.
Ты можешь оценить масштаб? Ну, в смысле, вот это там, не знаю, сотни тысяч. Насколько это популярная услуга вообще у родственников погибших или тех, кто на фронте?
Смотри, ну, довольно сложно сказать, потому что в этом смысле нас тоже подводят алгоритмы соцсетей. Чем больше я смотрю такие видео, тем больше мне их показывают, поэтому в какой-то момент начинает казаться, что вообще весь интернет ими забит. Но о чем мы можем судить, да, это вот о том, какой объем заказов у людей, с которыми мы поговорили. Мы поговорили для этого текста с Анной Кораблевой, которая глава, она руководит пабликом видеопрощания. Она как раз была, наверное, одной из первых, кто вот заметил этот тренд, и она рассказывала, что у нее там огромное количество заказов. Мы поговорили с некоторыми другими блогерами, которые производят этот и слоп, генерируют его. Многие из них как раз тоже являются женами российских военных, и они там нам рассказывали, что, не знаю, на праздники какие-нибудь в духе там 23 февраля нет просто отбоя от этих заказов. Есть боты, нейроботы, с которыми работают многие из тех, кто производит такой контент. Они обещают, что можно там за очень короткое время заработать миллион. Если зайти в чаты, где общаются семьи мобилизованных или контрактников, там вот в разделе «Реклама» огромное количество людей, которые предлагают услуги, так или иначе, связанные с искусственным интеллектом. Это и вот эти вот самые ИИ-фотосессии, которые предлагают там дарить, там, не знаю, на 8 марта, на 23 февраля. Это и производство песен с помощью искусственного интеллекта. Они даже не всегда так рекламируются. Знаешь, иногда бывает услуга в духе там, «подарите песню своему бойцу». И я вот попробовала заказать, это в текст не вошло, такую услугу, просто посмотреть, как это работает. И да, это очевидно генерация искусственным интеллектом. Там ты за какую-то там некую сумму, по-моему, 1000 рублей это стоит, тебе через там 5 минут на почту приходит ссылка на Яндекс.Диск с очевидно сгенерированной такой довольно какой-нибудь банальной песней о том, как тяжела жизнь в разлуке. Есть люди, которые, используя ИИ, производят портреты для надгробий. Самое, наверное, такое жуткое, что я нашла, это была женщина, которая производит книги памяти с помощью искусственного интеллекта, детские книги, которые, ну, по мысли этой женщины, люди должны заказать, чтобы детям в более какой-то такой мягкой форме рассказать о том, что их там, отец или какой-то другой родственник погиб на фронте. Поэтому предложение достаточно большое.
А, тогда такой вопрос. Вот ты знаешь, когда читал ваш материал, я подумал, вот в Древнем Риме, вообще в Древнем мире вообще, значит, старались скульптурные изображения, максимально похожие, знаменитые римские надгробия. Значит, потом я вспомнил могилы братков, где там буквально, значит, они с этими костюмами спортивными, помнишь, на... Да. Надгробие. Короче, человек должен максимально похожий, чтобы казалось, что он рядом. Еще есть отдельная индустрия. Мы тут как-то с Леной Чесноковой меня на стриме обсуждали. У него был подкаст как раз про тему смерти. И, значит, индустрия погребальной косметологии, чтобы вот человек лежал в гробу похожий. Ну, короче, ведь, ну, если посмотреть вне контекста войны, о котором мы поговорим еще, ну, кажется, вот как логичное продолжение желания людей нормально попрощаться. Да? То есть, или пережить смерть. Там, условно, 2000 лет назад надгробие максимально похожее, 20 лет назад фотография на надгробие, да, еще вот погребальная косметология, а теперь вообще человек уходит, да, на этих видео они уходят и машут руками, и ты как будто бы с ними прощаешься. То есть вне контекста войны выглядит логичное продолжение вот этого желания человека нормально попрощаться.
Слушай, ну вообще это очень развитая технология. Я уверена, что она многим из нас встречалась вне контекста войны действительно в разных жизненных ситуациях. Ну, я не знаю, во-первых, фантазии на эту тему были, если помнишь, в сериале «Черное зеркало» про такое диджитал воскрешение человека, с которым ты как бы хочешь держать контакт и после его смерти, потому что очень по нему сильно скучаешь. Я для этого текста говорила с исследовательницей из Кембриджского университета, которая изучает вот как раз всю эту индустрию цифрового воскрешения, этику, которая связана с использованием искусственного интеллекта и так далее. И она рассказывала, что, не знаю, эта технология, она там повсеместно применяется, например, в музеях. Ты приходишь в музей, и у тебя там воскрешенный аватар человека, который, например, пережил Холокост, рассказывает тебе о том, каково это было жить во время Второй мировой войны. Например, или вот на днях, мне кажется, вышел репортаж в «Новой газете», если я не ошибаюсь, довольно интересной выставки, которая была посвящена Владимиру Жириновскому. И тебе тоже наверняка, например, попадались всякие видео, на которых его однопартийцы постоянно используют какие-то его генерации, изображения посмертные, где он что-то говорит, какие-то старые его цитаты или даже новые, для там, в политических целях. И это не только в России происходит. Вот в Индии, например, были политические кампании, где использовали вот такие вот постмортем аватары политиков. И вот эта вот исследовательница мне рассказывала, что и в обычной жизни это тоже применяется, люди это используют на похоронах по всему миру. И что мне показалось достаточно интересным, она, это не вошло в текст, потому что все в текст невозможно включить, но она сказала, что вот они заметили с коллегами, что очень активно эта технология применялась родственниками во время ковида. То есть когда человек умирает далеко от тебя, в какой-то непонятной ситуации, непонятной обстановке, это вообще да, какая-то такая вот новая реальность, которую очень трудно воспринять, человеческая психика пытается с этим как-то справиться, и вот в том числе люди прибегали к таким технологиям. Хотя, конечно, за последний даже год, мне кажется, они очень сильно развивались, поэтому сложно, наверное, сравнить качество вот тех видео ковидных времен и сейчас. И тем не менее, и мне кажется, что когда речь идет именно о войне в Украине, да, многие люди, они не знают, как их родственники погибли. Они получают их, ну, на самом деле, в цинковых гробах, которые они не открывают. Вот ты, сам только что сказал, что существует целая индустрия, которая связана с похоронной косметологией, да, когда там человека пытаются привести в какой-то презентабельный вид, как правильно сказать, да, чтобы его похоронить. Вот у этих людей, у них нет такой возможности, и поэтому они, чтобы вот как-то направить свои эмоции, выбирают вот такой путь. Хотя я замечу, что эта исследовательница мне сказала, что она, конечно, не видела такого массового применения этой технологии в других конфликтах по всему миру. И я вот изучала украинские соцсети, я там тоже не заметила вот повального увлечения этой технологии. То есть там очень, например, много видео просто с похорон военных. Это такая тема, которая обсуждается в обществе. Я из-за этого, знаешь, еще думала, что, может быть, это отчасти как-то связано с тем, что в России вот именно тема смерти на войне обсуждается не слишком. Может, еще поэтому люди к этому прибегают. Но, конечно, достоверно невозможно сказать.
Да, мне кажется, с этим был связан вопрос. Я стал думать, когда читал, а вот смотрели в сторону... А вообще в невоенных сферах это популярно в России? Ну, в смысле, вот у тебя умер родственник, да, и ты похоронил его, но хочешь так еще попрощаться. То есть заказывают ли это в случае с обычной смертью?
Да, да, абсолютно. И вот как раз в этом паблике во ВКонтакте видеопрощания люди заказывают это и просто так, и вот люди, которые рекламируют эти услуги, там не только смерть во время войны, то есть в целом, я тебе говорю, это не только в России распространено, а в том числе в странах по всему миру, то есть вот именно прощание с погибшими таким образом, это какая-то такая вот, ну вот, видимо, уже часть повседневности. Не знаю, есть ли на такие виды скорби какая-то мода, но правда, вот если зайти в комментарии к подобным видео, там есть очень много вопросов, а как мне такое сделать, а как мне такое сделать, а как мне такое сделать. И очень часто это, конечно, люди, которые как-то связаны с войной, но иногда это бывают люди, которые с войной никак не связаны и просто тоже хотят таким образом попрощаться со своими близкими.
Но еще есть мнение такое, что это, ну, такое, оно, понятно, что больше оценочное, и вы с Таней старались про индустрию рассказать, но все-таки есть мнение, типа, это кринж.
Ну, конечно, это вызывает такие эмоции. Я должна сказать, что я, если сказать по совести, ну, в целом, и мы все, и вообще многие мои коллеги по BBC, да, потому что большое количество людей работало над этим материалом, мы его еще оформляли, ну, ты как бы, да, испытываешь такую... ну, растерянность, потому что по многим причинам. Ну, во-первых, просто сам факт, да, появление такого видео в твоей ленте, он у тебя вызывает некоторую отрыбь, да. Потом, когда ты видишь, как люди это пытаются продавать, тоже, типа, хочешь такое видео? Да, в общем, как бы нет. Мне кажется, никакой человек не хочет оказаться в ситуации, в которой ему потребуется видео либо с проводами про погибшего, да, какого-то родственника, либо другие какие-то генерации на там, тему разлуки, на тему того, как ты скучаешь по своему близкому человеку, а так или иначе все эти видео и фото, они вот про вот эти эмоции. И когда ты видишь, как это, знаешь, распространяют примерно с технологии Гербалайфа, когда вот передай другому, я не знаю, там, хочешь ли ты поговорить про то, как это с технической стороны устроено, но в целом это тоже, конечно, вот связь темы смерти с вот этими чисто, знаешь, такими вот маркетинговыми технологиями продаж, она тоже вызывает, конечно, такие необычные эмоции. Ну, и у многих людей это вызывает злость. Например, у украинцев, которым попадаются такие видео, потому что, конечно, во всех этих роликах, неважно про погибших солдат, про живых солдат, эти военные, они всегда представлены как герои, которые вот защищают где-то там родину, пока родные их ждут и по ним скучают. Вот очень популярный тренд сейчас, мне кажется, который переняли военные блогеры из мирной жизни, потому что я видела его и применительно просто к обычным людям. Это такое видео, когда сначала ребенок, ну то есть берется там детская фотография человека, на основе этого делается генерация. Он катается на такой карусели и думает, кем же я стану. Причем катается почему-то по под песню группы «Тату. Я сошла с ума» под английскую ее версию. Как это связано, непонятно, но тем не менее. И потом, значит, кадр меняется, карусель прокручивается, и на экране уже повзрослевший герой, в случае, когда речь про участников войны, он в камуфляже, и ответ – ты станешь героем, например. Вот. И, конечно, такие видео у украинцев, ну, они вызывают понятно какие чувства, и там очень часто такая завязывается ругань в комментариях, люди обмениваются пожеланиями смерти друг другу, там есть много комментариев, почему не говорить о том, сколько смерти и разрушений ваши герои принесли в Украину и так далее. Поэтому, конечно, да, спектр эмоций очень широкий.
Ты уже сказала немножко вкратце, я попрошу тебя еще подробнее про эту отдельная часть индустрии, когда человек не мертвый, но он далеко. И вроде как может с ним таким образом пообщаться. Это от того, что нельзя даже по видео связаться, да? Потому что если было бы видео, наверное, люди вряд ли бы заказывали.
Их, например, делают очень часто просто как подарок. Например, вот такой подарок симпатичный мужу к 23 февраля. Или, например, есть реклама, которая ориентирована наоборот на военных и предлагается сделать свой любимый подарок к 8 марта. Например, фотосессию, где вы стоите, например, на берегу моря под прибой. Причем даже на этой фотосессии обычно мужчина в основном фигурирует в военной форме в камуфляже. Есть такое. Есть вот такая довольно популярная блогерка Катя Джин, которая тоже жена военного. У нее муж сейчас без вести пропавший. У нее там огромное количество вот таких, знаешь, роликов фантазий на тему, а что вот если бы война завтра закончилась? И она там идет по улице с коляской, висят плакаты «Закончилось СВО», и вдруг она встречает на улице мужа, и он ее обнимает. Или есть там другая тоже популярная инфлюенсерка, у нее под Новый год была целая серия, как они там с мужем на диване вместе едят мандарины, к примеру. То есть там есть, знаешь, разные жанры. От просто реально создания каких-то вот семейных фотосессий, на которые большой спрос, потому что вот я разговаривала с одной женщиной, которая производит такие материалы, она как раз тоже жена военного, живет в Донецкой области, она говорила, что ну вот мне стали, я сама стала такие делать для себя просто фотки, а потом мне стали писать девочки, у которых тоже мужья на фронте, им очень хочется красивую картинку в Инстаграм, а возможности сделать ее нет, или нет знаний, ну и главное, что нет возможности, потому что муж на фронте, и вот я тоже для них начала это производить. Говорю, есть сложный жанр, когда там целая такая, знаешь, генерация альтернативной реальности. Тут тоже можно только гадать, почему это пользуется такой популярностью, но мы видим, да, что идет 5-й год войны, когда она закончится, неясно, никаких обещаний никто по этому поводу не дает, поэтому вот люди, видимо, стараются вот так действительно конструировать, может быть, знаешь, вот такие позитивные аффирмации, что ли, в каком-то смысле, создавать реальность, в которых их мужья вернулись домой.
Ну, кстати говоря, про вот ощущение того, что... Да. Скажи, договори.
Да, я хотела сказать, что еще самый вот... Я просто сейчас неожиданно про это вспомнила. Я просто разговариваю с тобой и вижу такой кусок голубого неба из окна, и почему-то мне вспомнился вот жанр, который меня лично пробрал до костей. Он как раз не про живых, а про мертвых военных. Это такой жанр, когда как бы призрак этого военного с неба обнимает, например, свою жену или маму или ребенка. И это выглядит прямо очень жутко. То есть это даже не прощание, он не уходит в небо, а как бы с неба их защищает. Да, и надо сказать, что очень часто музыкальное сопровождение к этим видео — это тоже сгенерированные искусственным интеллектом песни там, про войну, про разлуку и так далее, что только ну, вот, добавляет таких красок странных всему этому.
Ну, кстати говоря, пока ты говорила, как раз сейчас я подумал, что если бы не война, а, ну, возникла такая индустрия, наверное, многие бы коллеги сделали текст, и выглядело, ну да, логично, да, какая-то часть прощания, переживания, горя, просто в сочетании с бессмысленностью войны и с бессмысленностью того, как эти люди умирают, наверное, вот это добавляет эмоций в восприятие этих видео, и вот это эмоции, вот, вот это слово «кринж», о котором мы говорили, знаешь.
Ну, безусловно, да. И еще когда мы знаем о ситуации реальной на фронте, что там происходит, как там... Вот даже я сейчас не говорю непосредственно о боевых действиях, а о том, какие в армии порядки, как там люди общаются, как командиры относятся к военным, что там вот на самом деле происходит, смотреть на, знаешь, все эти сгенерированные ролики, как там жена прибегает к мужу в окопы, они там так трогательно обнявшись сидят. Ну, то есть это реально прям вот конструирование такой абсолютно вот параллельной реальности, которая максимально далека от того, что мы видим в реальной жизни. А уж когда ты добавляешь в это самый главный контекст, что все эти люди, мобилизованные контрактники, принимают участие в войне на территории другого государства, и уже там, пятый год там умирают люди, ну, на самом деле больше 2014 года, да, разрушаются города, которых просто больше нет на карте, то, конечно, это все создает ну, такое вот прямо жуткое, жуткое ощущение.
Ну да, я сейчас как раз поймался на мысль, что там есть много роликов, где еще дети. И ты видишь их со спины, да, вот мы же на обложку взяли, их затылки. И вот такое вот дети, жена, и уходит муж. И потом ты понимаешь, что он умер, ну, он умер бессмысленно, а еще умер как-то максимально, вот, да, скорее всего, там, не дойдя до линии фронта, как сами из этого военкора говорят, что 90% до линии фронта не доходят. И ты понимаешь, и вот видишь этих детей, которые прощаются, явно им горестно, поэтому это видео нужно. Это отдельно добавляет этих всех эмоций. У меня два персональных вопроса в конце.
Да, давай. Я хотела сказать, что есть еще такой жанр сейчас. Вот он начал, мне кажется, я заметила его, когда, мне кажется, уже наш текст то ли вышел, то ли уже почти вышел. Это фотографии младенцев, тоже обработанные, которые тоже... как бы, ну, видимо, берутся фотографии или предлагают собрать фотографии реальных детей, которые как бы тоже в таких военных камуфляжах детских, и у них на спине написано, например, там, сын воеводы, или, ну, позывной, в общем, используется отца, или дочь, например. Вот в таком духе, чтобы как бы подчеркнуть, как бы, вот мой папа герой, и, ну, понятно, что ребенок в таком возрасте, он ничего не может подчеркивать, это только его родители могут это все генерировать и задавать, но тем не менее есть вот даже такой саб-жанр.
Два вопроса такие, чисто профессиональных. Первый. В публикации все скрины из этих роликов, там такой стоит большой штамп, сгенерировано ИИ. Это, ну, как бы вы хотя материал про ролики ИИ, там же в подписи написано, что ИИ, но еще такой прям большой штамп. Это зачем так делается? Такое требование теперь? Расскажи, пожалуйста.
Ну, да. У BBC в целом довольно строгие правила о том, как мы должны обращаться с контентом, который вот касается, да, искусственного интеллекта. И, в общем, ты сам видишь на самом деле по соцсетям, я уверена, что огромное количество людей ведется просто на контент, который как бы иногда он очевидно сгенерирован, иногда он не очевидно сгенерирован. Поэтому мы стараемся во всех своих публикациях подчеркнуть, вот каждый раз, когда мы показываем что-то, что сгенерировано искусственным интеллектом, мы подчеркиваем, что это сгенерировано искусственным интеллектом лишний раз. Для кого-то это может казаться избыточным и очевидным, но, поверь мне, для других людей, среди которых находятся, не знаю, люди, которые верят, что там, не знаю, как они там, собака медведя заборола, ну, что сейчас генерируют, все что угодно, это может быть, ну, таким нужным и полезным указанием.
И последний вопрос. Не знаю, ты читаешь канал «Расчитать Егора Федорова из Медиазоны»?
Да. Или... Да, иногда читаю, но давно что-то, кстати, не читала.
Вот, значит, периодически к нему обращаюсь. Он старается как раз делать обзор того, что выходит в российских медиа, в основном текстовый. Там как раз есть про ваш материал, очень хвалит, но в конце он пишет, что ему не хватило. Я сейчас зачитаю. Вот. Значит, он хвалит. А в чем текст проигрывает, пишет Егор, в осязаемых деталях жизни блогеров, которые скрываются за числом подписчиков. Лично мне не хватило сильной человеческой истории в центре этого нового удивительного явления.
Я не знаю, какие нужны человеческие подробности. Ну, я не знаю, мне кажется, странно как бы отвечать на критику, но мне кажется, что в нашем тексте есть подробности этого всего. Текст, собственно, начинается с истории женщины, у которой муж пропал без вести на фронте, и она генерирует про это видео. Не знаю, какие еще дополнительные даже подробности нужны. Мне кажется, этого вполне уже достаточно, чтобы иметь представление. Ну и там есть другие героини, про которых, собственно, рассказывается, что у них мужья воюют, что они живут там-то и там-то. Ну, наверное, можно было бы написать текст просто посвятив его одному, да, человеку, но мы все-таки хотели описать тренд, и там довольно большая часть текста, мы это не обсуждали, посвящена тому, как вообще работает продажа и покупка таких видео, вообще, ну, потому что, как ты знаешь, и, возможно, знают твои зрители, в России сложно заплатить за некоторые нейроботы там, из-за санкций, из-за каких-то других проблем, которые генерируют вот эти вот качественные картинки. Собственно, поэтому люди идут вот к этим блогерам и несут им деньги. Там есть сложная система, связанная с нейроботами и там ссылками реферального уровня, когда ты можешь пользоваться чьим-то ботом, но человек, который его создал, получает за это деньги. И мы тоже, в общем-то, хотели вот описать эту сетку, поэтому, ну, все впихнуть в один материал невозможно, но мне кажется как раз, что там достаточно много человеческих подробностей, так что я не соглашусь с критикой уважаемого коллеги, но я очень благодарна ему, что он в целом обратил на наш текст внимание.
Я тоже не соглашусь, на самом деле, там прекрасно описано, как эти блогерки генерируют, и кто-то там даже, насколько я помню, муж не на фронте, но она делает вид, что муж на фронте, по-моему, есть такая, да?
Такие люди есть, да, и, ну, я не знаю, там есть такие другие какие-то детали. Вот мы, например, обратили внимание на сообщение одной блогерки, которая там рассказывала, как вот эта вот темка с искусственным интеллектом, как она выразилась, жестко стрельнула, и рассказывала, как она благодаря нейровидео смогла там заработать себе на отпуск, купила очки Ray-Ban, какие-то другие хотелки, и рассказывала, что она вот за один день, например, на производстве такого контента заработала 55 тысяч рублей. Поэтому там довольно много, мне кажется, человеческих деталей.
Я согласен. Друзья, смотрите, я всем советую материал прочитать. Там действительно много деталей. Мир необычный. И в чем-то есть кринж, в чем-то ты понимаешь, почему люди так горе переживают. Авторы Лиза Фогт, Таня Кофтун и другие безымянные. Я так понимаю, да? Пожелавшись остаться неизвестными. Спасибо вам большое за это. И спасибо тебе, Лиза, за рассказ.
Пожалуйста.
Друзья, это был стрим-прослушка. Точнее, как видите, не совсем стрим. Сейчас я расскажу вам повесть о моем сегодняшнем дне. Вот. Сначала поблагодарю гостей, которые рассказали и про рациональное, и про мистическое в обеих темах это было. А вы знаете, такие бывают дни, вот когда у меня тур с книжкой «Русский киберпанк». Сегодня я пролетел в Стокгольм. И вот просто перечисляя события. Значит, сначала меня таксист привез не к тому отелю, а там, значит, отели с одинаковыми названиями, и я не мог попасть и просидел там 2 часа на улице, работал. Потом, наконец, приехал к нужному отелю, но у них сломалась система бронирования. Наконец, за час до стрима я залетаю в номер, нужно готовиться, тестировать интернет, настраивать картинку, а номер весь полон грязных вещей, потому что его не убрали. Потом начинаем, наконец, идет стрим, у нас возникают проблемы со звуком, и, соответственно, как видите, в итоге стрим выходит в записи, а Захаров, который разговаривал с предыдущим гостем, он сидел в другой комнате, чем тот Захаров, который разговаривал с этим гостем. Бывают такие дни? Бывают. Но, как написала первая гостья Лена Соловьева потом, это же мистика. Вот. Наверное, это мистика. Так что рационально ее познать нельзя. А что можно познать рационально, так это то, что если вам понравился этот стрим, понравилась эта передача, я вас призываю поставить лайк, написать комментарий, ваши мистические случаи, комментарии к материалам, которые вышли у коллег, и, соответственно, мы о них поговорили. Ну и надеюсь, что в следующих прослушках мистики будет меньше. А если она случилась, ну, куда деваться? В конце концов, даже в расследованиях, построенных на логических умозаключениях, судя по всему, такое бывает. Пока!